Лекция «Микроорганизмов ископаемой летописи». Типы ископаемых остатков микроорганизмов. Микроорганизмы и их сообщества, населявшие нашу планету в далеком прошлом, представлены в геологической летописи несколькими типами ископаемых остатков. Первое. Особые осадочные породы, которые сформировались в результате воздействия сообществ древних организмов на донные отложения или которые сложены продуктами их жизнедеятельности. Второе. Минеральные продукты индивидуальной жизнедеятельности организма прошлого или минеральные новообразования по продуктам индивидуальной жизнедеятельности. Третье. Собственно, микрофоссилии, то есть литифицированные, окаменевшие или мумифицированные остатки, как правило, оболочек, чехлов, цист, позволяющие реконструировать общую морфологию ископаемых клеток, колоний и нитей. Четвертое. Химические соединения – хемофоссилии, являющиеся продуктами жизнедеятельности микроорганизмов прошлого, которые сохранились в горных породах в виде экстрагируемых органических молекул, так называемые молекулярные ископаемые. Первый вопрос – осадочные породы, сформированные в результате жизнедеятельности сообществ микроорганизмов. Исторически первыми свидетельствами жизни в докембрийских породах, встреченных геологами, были горные породы, образование которых связывают с влиянием сообществ микроорганизмов прошлого. Рассмотрим основной тип осадочных пород, сформировавшиеся из донных отложений, которые были образованы в результате жизнедеятельности сообщества древних организмов, преимущественно карбонатные строматолиты. Строматолиты – это тонкослоистые осадочные горные породы, образованные в результате, вероятнее всего, хемогенного осаждения карбоната кальция и некоторых других минералов на поверхности или внутри бентосного микробного или водорослево-микробного сообщества мата. Изучение современных строматолитов из полузамкнутого содового бассейна на вулканическом острове в Индонезии и опыты по лабораторному моделированию строматолитов в культурах осциллаториевых цианобактерий позволили разработать следующую модель образования строматолитов. В условиях периодического пересыщения вод растворенными карбонатами происходит осаждение на поверхность мата микроскопических кристалликов карбоната кальция, микрита. Сквозь их слой проходят живые трихомы и нити скользящих форм, и на поверхности которого они образуют новую пленку нарастания. Под слоем микрита остаются почти исключительно пустые слизистые чехлы и мертвые формы. После их распада уже в образовавшейся полости вырастают из растворов более крупные кристаллы карбоната – спориты, которые в строматолите дают более светлые по сравнению с микритовыми слойки. Чередование периодов или условий насыщенности вод бассейна карбонатов и условием насыщенности и недонасыщенности карбонатами вод бассейна вело к образованию очень тонкой ритмичной слоистости строматолита. Предполагается также возможность, что слой микрита мог образовываться не на поверхности, а внутри мата, на границе кислородного и бескислородного его слоев за счет изменения pH среды. Слоистость строматолитов обычно связывают с суточными или сезонными изменениями жизнедеятельности сообщества мата или условий среды. Строматолитовые слои могут быть горизонтальными или слабоволнистыми, пластовые строматолиты могут куполообразно выгибаться, образовывать как бы стопки конусов, вложенным друг в друга острием вверх, формировать различные в вертикальных сечениях ветвящиеся и неветвящиеся столбики, столбчатые строматолиты, желваки, клубневидные структуры. Столбики отдельных строматолитов могут плотно прилегать друг к другу, а могут быть разделены осадком. Только у куполообразных и конических форм поверхность мата при жизни была высокорельефной, тогда как у большинства столбчатых строматолитов бугорки, отражающие рельеф мата, были низкими, а столбики – это структуры не над осадком, а внутри него. На поверхности осадка в иных случаях существовали, по сути дела, лишь пятна цветения, устойчиво многие годы и десятки лет приуроченные к данным локальным участкам. А структура такого строматолита – это суммарный результат отражающий стабильность локализации осаждения карбоната на или внутри таких пятен светения. Опыты по лабораторному моделированию строматолитов показали также, что кристаллики карбоната удерживаются общей слизью колонии нитчатых цианобактерий, а отдельные нити могут их оплетать. Древнейшие строматолиты были найдены в Западной Австралии в породах с возрастом 3,5 миллиарда лет. На протяжении архея разнообразие строматолитов постепенно увеличивается. В раннем протерозое оно существенно возрастает в связи с образованием мелководных морей на первых континентах. Максимума разнообразие достигает в позднем рифее, а начиная с венда происходит сокращение. Это видно на табличке, которая есть в презентации, на диаграммке. Мы знаем, что помимо строматолитов, которые могут быть не только карбонатными, но и, например, из кремнезема, но это более редкий случай, характерными слоистыми породами докембрия являются диспелиты или железистые кварциты. В отношении них тоже давно предполагалось биогенное происхождение, хотя доказательства, аргументы в пользу этого и возможные участники процессов обнаружены совсем недавно. И вам об этом рассказывала Дарья Георгиевна Заварзина. Второе. Минеральные продукты жизнедеятельности и новообразования по продуктам жизнедеятельности микроорганизмов. В горных породах встречаются микроскопические культуры, структуры из минералов, которые рассматривают как продукты жизнедеятельности не микробных сообществ в целом, а отдельных особей, или как минеральные новообразования по продуктам их жизнедеятельности. Так, современные бактерии рода металлогениум, исцеляющие марганец, образуют похожие на паучков макроскопические структурки, расходящиеся от центра звездчатые образования. Такие же структуры были найдены в отложениях нижнего протерозоя Северной Америки и нижнего рифея Австралии и получили название Eoastrion, одна из первых палеонтологических бактерий. Это было еще в годы самого зарождения микропалеонтологии. Эти структуры были описаны в начале 60-х годов, тогда они были восприняты научным сообществом, сейчас сведения о них встречаются очень-очень редко. В ископаемой летописи распознаются остатки нескольких групп серных бактерий по присутствию характерных для их остатков кристаллов пирита, ферум-С2, которые располагаются во многих случаях внутри сохранившихся литифицированных или мумифицированных чехлов и оболочек. Считается, что пирит в осадочных породах чаще всего образуется в результате реакции серы с гидротриелитом, растворимым моносульфидом железа. Источником же серы, особенно внутри оболочек и чехлов, могут быть ее гранулы, накопившиеся внутриклеточно в процессе жизнедеятельности. Современные прокариоты накапливают серу в процессе окисления соединений серы с диссимиляционным метаболизмом. Мы знаем, что основными запасающими серу бактериями являются нитчатые серные бактерии рода Бегиатоа и близких, там Тиоплока и так далее, и пурпурные серные бактерии. В ископаемой летописи встречаются фрамбоиды пирита, шарообразные агрегаты размером от 3 до 30 микрон, редко до 100 микрон, состоящие из близких по размеру порядка 1 микрона кристаллов пирита, которые рассматриваются как минеральные новообразования по колониям кокоидных или пальмилоидных форм. Предполагают, что каждый из кристалликов фрамбоида сформировался по грануле серы, накопленной внутри клетки в процессе ее жизнедеятельности, а фоссилизированные клеточные оболочки не дали кристалликам срастись вместе в единый кристалл. Если при обработке материала растворить пирит, то наблюдаются микрофоссилии, ячеистая структура которых отражает строение колонии. Ромбоиды встречены в широком спектре обстановок обитания в цианобактериальных матах, в отложениях и зон стратификации, в относительно глубоководных чернослианцевых отложениях, подводных гидротермах и даже в термофильных матах, а также в перитизированных остатках многоклеточных организмов. И я повторяю, что существуют сейчас хорошие аналоги между микроорганизмами прошлого и современными серными бактериями, пурпурными и бесцветными. Следующий пункт – микрофоссилии. Морфологически определимые ископаемые остатки микроорганизмов называют микрофоссилиями. Различают два способа сохранности ископаемых остатков микроорганизмов и образования микрофоссилий – литификация, окаменение и мумификация. Как показали наблюдения в современных гидротермах Камчатки и лабораторные эксперименты по искусственному окаменению цианобактерий, при литификации процесс окаменения связан с пересыщением насыщенных растворов и может начинаться сразу же после гибели микроорганизмов, а у скользящих форм даже на той части чехла, из которой только-только ушел трихом. Вначале на поверхности слизистого чехла, оболочки клетки или прямо на поверхности клетки образуется тончайший покров из микроскопических глобул или кристалликов минералов. Одновременно минералы начинают замещать сам чехол или оболочку и часть клеточных стенок путем образования в них минеральных островков. После того, как клеточные оболочки будут полностью литифицированы, внутри и снаружи них отлагаются новые порции минеральных веществ. На завершающей стадии минералы заполняют внутреннее пространство клетки, оттесняя комок коллапсировавшей протоплазмы к краю. В ископаемой летописи широко распространены два типа литификации – кремнеземом – окремнение и фосфатами – фосфатизация. При обозвествлении происходит лишь образование чехлов из карбонатных минералов на поверхности оболочки или чехла отдельных клеток. Известны также литификации золотом, железистыми минералами и другими. Иногда процесс литификации прерывается на начальных стадиях, что ведет к образованию минеральных корочек, хрустификации на оболочках, внутри которых может сохраняться пустота, и они заполняются вмещающей породой. При мумификации образуются так называемые органостенные или органикостенные микрофоссилии. Мумификации связаны с глинистыми илами и условиями, препятствующими поступлению кислорода и других агентов окисления или минерализации органических соединений. При уплотнении глинистых илов в процессе диагенеза, то есть превращения осадка в горную породу, и образование глин, глинистых сланцев и аргилитов, происходит их обезвоживание и сильное уплотнение, так что объем осадка уменьшается в 10-20 и более раз. Тонкий покров глинистых минералов, судя по всему, прерывает нормальный ход деструкции и минерализации органических соединений, чехлов, оболочек, иногда и клеточных стенок микроорганизмов и препятствует доступу кислорода к остаткам клеток. Содержимое клеток часто распадается в результате автолиза и отжимается из клеток, но иногда нерастворенная часть протоплазмы сохраняется в виде небольшого комка внутри оболочной и клеточных стенок. В чистых глинах органостенные микрофоссилии полностью сплющены. В песчаных глинах иногда сохраняются не сплющенные, но сильно деформированные формы. Сплющивание ведет к тому, что микрофоссилии могут иметь иные размеры, чем исходные клетки. Причем искажение может быть связано как со сморщиванием оболочки, образованием складок, так и с раздавливанием и даже разрывом оболочки при сплющивании. Следующий пункт – хемофоссилии. Хемофоссилии – это молекулярные следы жизнедеятельности организмов прошлых геологических эпох, которые, как полагают, позволяют судить по составу и строению молекул органических веществ об эволюции живого вещества и биосферы. В горных породах, остатках организмов, подземных водах и горючих ископаемых обнаруживают химически распознаваемые остатки биологических соединений, биомолекулы и их геохимические производные, которые представляют собой наиболее устойчивые фрагменты крупных органических молекул, ранее входивших в состав органического вещества, и частично или полностью уцелевшие в процессах деструкции, минерализации и фоссилизации. Их называют молекулярными ископаемыми, и распознаются они только на химическом молекулярном уровне. Картинка у вас в презентации. Это соединение, особое значение среди хемофосилий, придается соединениям липидно-липоидной природы. Эти соединения содержат мало функциональных групп, вследствие чего они сохраняют при разных способах фоссилизации особенности своей молекулярной структуры. Фоссилизация органического вещества осуществляется молекулярными механизмами фоссилизации, совокупностью биохимических, химических и коллоидно-сорбционных процессов, которые, обеспечивая ограничение биогенной деструкции, способствуют консервации захоранивающих себя молекул и вовлечению их в состав образующихся осадков. Органическое вещество переходит в ископаемое состояние как на надмолекулярном уровне, так и на молекулярном, путем фоссилизации продуктов деструкции биополимеров за счет включения их в состав образующихся геополимеров или фоссилизации низкомолекулярных биомолекул, в основном бывших вторичных метаболитов, с сохранением величины молекулы. Основные типы химических превращений при диагенезе и последующей истории горных пород способствуют сохранению углеродного скелета исходных биомолекул. Поэтому хемофосилии наследуют разнообразные молекулярные структуры биосоединений. При повышении температуры горных пород, выше определенной, начинаются процессы катализа, которые приводят к существенному изменению состава хемофосилий в направлении так называемых нефтяных форм. Это проявляется в изменении молекулярно-массового распределения хемофосилий, например, эналканов, в появлении новых стереоизомерных форм, например, нефтяных стиранов и гапанов, вместо биологических. Значение хемофосилий видит в том, что некоторые биомолекулы встречаются только у определенных групп современных организмов, что позволяет на основании своеобразной хемотаксономии идентифицировать организмы, предположительно существовавшие в прошлые геологические эпохи, по присутствию диагностических хемофосилий, биомаркеров в горных породах соответствующего возраста. Еще один вопрос об изотопных свидетельствах жизнедеятельности организмов прошлого. Вы проходили фракционирование изотопов при различных процессах метаболизма, прежде всего фракционирование изотопов углерода. И мы знаем, что фиксация углекислоты через цикл Кальвина, через другие циклы, другие пути метаболизма приводит к различным данным сигма-С13, к облегчению внутриклеточного углерода, к обогащению тяжелым углеродом окружающих пород и так далее. Я поэтому остановлюсь только на некоторых примерах. В относительно слабо метаморфизированных осадочных породах, которые известны в составе капского кротона Южной Африки и кротона Билбара Западной Австралии и имеют возраст около 3,5 миллиардов лет, сигма-С13 карбонатов составляет 0 плюс-минус 2 промилле, а сигма-С13 органическая – минус 26, минус 36 промилле. Такие значения изотопного фракционирования можно рассматривать как свидетельство активности автотрофов и фиксации ими СО2 в цикле Кальвина при высоком содержании углекислоты в среде. Породы, образовавшиеся в конце архея 2,8 миллиарда лет назад, содержат первое в геологической истории органическое вещество со значениями сигмы С органическое до минус 60 промилле. Такое интенсивное фракционирование может быть объяснено тем, что созданное автотрофами органическое вещество было субстратом для роста метаногенов, а продукт их жизнедеятельности, метан, вошел в биомассу метанотрофов. В карбонатах из данных пород обнаружены соответствующие такому фракционированию значения сигма-13С карбонатов от плюс 12 до плюс 14 промилле. В слоистых карбонатах ранее протерозойского возраста 2,3–2,6 миллиардов лет тому назад наблюдается широко развитая положительная аномалия сигма-13С карбонатов, характеризующаяся значениями до плюс 12, плюс 15 промилле. Необычно то, что в одновозрастных отложениях нет ни соответствующих больших объемов захороненной органики, ни отрицательных значений аномалии С13 органического. Начало аномалии совпадает с уникальным по масштабу возрастанием количества строматолитов, не имевших себе равных ни в предшествующих, ни в последующей геологической истории. Количество строматолитовых толщ 2,3 миллиарда лет тому назад скачкообразно увеличилось почти в 7 раз. Причинами расцвета строматолита и, соответственно, образующих строматолиты микробных сообществ могли быть повышение уровня Мирового океана и образование обширных мелководных бассейнов на континентах, завершение Гуронской ледниковой эпохи и переход биосферы из так называемого холодного состояния в теплое, сопровождающееся иными событиями. С эпохи, последовавшей сразу за завершением аномалии и переходом к нормальным морским значениям сигма-С13, начинается по-настоящему репрезентативная палеонтологическая летопись микрофосилий, морфологически аналогичных цианобактериям. В интервале от 1,7 до 1,2 миллиардов лет назад сигма-С13 карбонатов варьировалось в широком спектре карбонатных пород в крайне узком диапазоне 0 плюс-минус 1 промилле. Начиная примерно с 800 миллионов лет, наблюдаются значительные вариации сигма-С13 карбонатной и С13 органической, которые увязывают с принципиальными перестройками биосферы и важнейшими событиями ее истории. Посмотрите на картинку с изотопным составом углерода морских карбонатов, и она это иллюстрирует. Следующая часть лекции посвящена микроорганизмам в эволюции биосферы. Жизнь на Земле появилась как составная часть глобального геохимического цикла, охватывающего все слои и оболочки планеты. Своим происхождением глобальный круговорот обязан гравитационной дифференциации веществ в недрах Земли, благодаря которой, как полагают, первоначально гомогенное тело планеты, возникшее в результате аккреции космической пыли, а на завершающих стадиях и планеты Земли, расслоилось на ядро, мантию, земную кору и породило гидросферу и атмосферу. Биосферный цикл в глобальном геохимическом круговороте веществ является всего лишь составной частью процессов выветривания, сортировки, переноса и осаждения веществ на поверхности планеты. Скорее всего, первичные организмы были хемолитотрофами, как принято считать, то есть получали необходимую для жизнедеятельности энергию благодаря окислению неорганических веществ. До появления фотосинтеза жизнь строго зависела от интенсивности и постоянства поступления необходимых соединений из недр, как единственного источника всех биофильных элементов и энергии, а потому должна была быть приурочена лишь к границам определенных сред, к зонам геохимических градиентов. Препятствием к появлению и развитию фотосинтеза могла быть предполагаемая непрозрачность атмосферы, вызванная вулканизмом, интенсивным в раннем архее, в в том числе из-за вулканической активности срединно-океанических рифтовых систем, где извержения первоначально были наземными и приводили к выбросу в атмосферу огромных масс вулканических пеплов. В середине архея, 3-4 миллиарда лет тому назад, согласно хорошо подтвержденной расчетами модели Гесса, объем вод гидросферы должен был возрасти так, что гребни срединно-океанических хребтов скрылись под водами Мирового океана, а их извержения стали подводными, то есть не сопровождались взрывами и образованием пеплов. Благодаря этому атмосфера в какой-то момент очистилась от взвешенных тонких частиц настолько, что солнечный свет смог достигать ее поверхности Земли, и стал одним из важных источников энергии для образования органических веществ в результате фотосинтеза. При этом жизнь стала хотя бы частично энергетически независимой от недр планеты. Помимо первостепенно биологически важных элементов, таких как углерод, водород, кислород, организмам жизненно необходимы такие элементы, как азот, сера, железо, фосфор и некоторые другие. Некоторые из них растворимы, их соединения растворимы, подвижны в водной среде и легко доступны организмам в восстановленном состоянии, например, азот в виде аммиака. Другие в закисной форме, например, феррум-2+, в отличие от нерастворимых соединений трехвалентного железа. Поэтому в бескислородной среде вроде бы не было препятствий для широкого переноса потоками и конвекционными течениями гидросферы большинства биофильных элементов и обеспечения ими всех форм жизни. Однако с развитием оксигенного фотосинтеза в среде появился мощный окислитель – кислород. По модели кислородных оазисов Клауда, кислород, выделенный первыми оксигенными фототрофами, аналогами цианобактерий, быстро расходовался в водной среде на окисление растворенных в ней восстановленных из закисных соединений, фактически не достигая атмосферы. Предполагают, что после того, как большая часть железа и тяжелых металлов ушла из поверхностных слоев в ядро Земли, объемы легко окисляемых материалов в гидросфере уменьшились настолько, что избыток кислорода в результате фотосинтеза стал накапливаться в атмосфере. Это событие, получившее название «кислородная революция», хорошо распознается в ископаемой летописи и датируется ранним протерозоем 1,9-2,2 миллиарда лет назад. По меткому образу Юрия Александровича Заварзина, в эту эпоху биосфера вывернулась наизнанку. До того атмосфера и гидросфера были бескислородными, а кислородные условия существовали локально вокруг места обитания оксигенных фототрофов. А после этого в доминирующей кислородной среде, в свою очередь, восстановительные условия сохраняются в виде как бы карманов, где накапливаются массы разлагающейся органики. В новых окислительных условиях у организмов возникла необходимость как-то переводить в растворимую форму окисленные неподвижные соединения или же начинать осваивать биофильные элементы в новых состояниях и соединениях. Это, в частности, относится к азоту и к развитию механизма азотфиксации у прокариотов. Ну, в общем, я не могу сказать, когда возникла азотфиксация, но вот именно в это время в ископаемой летописи находят остатки акинет, которые обычно присутствуют у цианобактерий, у гетероцистных цианобактерий. То есть гетероцистные бактерии образуют одновременно и гетероцисты, и акинеты. И наличие акинет в горных породах, остатков акинет, может служить указанием на то, что в это время существовали гетероцистные цианобактерии и что была уже кислородная атмосфера. Хорошо известно. Да, ну и дальше забыла сказать, что в дальнейшем прокариотные азотфиксаторы уже столь полно обеспечили организмы биосферы соединениями азота, что, как известно, ни одно наземное высшее растение не способно самостоятельно усваивать атмосферный азот, а пользуется результатом жизнедеятельности почвенных азотфиксаторов или вступают с ними в симбиозы. Хорошо известно, что для существования любых экосистем важен баланс между поступлением в них биофильных элементов и стоком их из экосистемы. По мнению Заварзина, на ранних этапах эволюции прокариотических систем среди них должен был происходить отбор на эффективность использования и минимизацию потерь жизненно важных элементов. Возможным проявлением этого, то есть высокой замкнутости экосистем по углероду после первых 1,5–2 миллиардов лет их эволюционного развития, является крайне низкое значение содержания С-органического, углерод в составе захороненного органического вещества, в осадочных породах протерозоя. В раннем рифее цианобактериальные сообщества явно смогли расширить зону своего обитания, начав освоение обстановок с более высокими скоростями осадконакопления. Нечитые формы преодолевают засыпание осадком благодаря перемещению трихомов между частичками осадка, а пальмилоидные колонии за счет размножения биоцитов или за счет роста верхней части своих колоний. Эти новые способности цианобактерий хорошо распознаются в ископаемой летописи. Параллельно с этим в раннем рифее у цианобактерий становятся более прочными чехлы и оболочки, позволяя некоторым из них не стелиться по субстрату, а подниматься над ним, образуя новый вид растительности – заросли типа водорослевых лугов. Еще более плотные и прочные оболочки и чехлы имеют эукариотические водоросли, морфологические и размерные аналоги которых появляются в ископаемой летописи во второй половине раннего рифея. Возможно, что упрочение оболочек – это реакция цианобактерий и водорослей на выедание их первыми бентосными животными. Но может быть и наоборот, именно создание водорослями нового места обитания, образованного эластичными нитями, которые к тому же постоянно возобновляются и являются съедобными, создало ту пищевую базу, тот биотоп, в котором стала возможность интенсивная эволюция беспозвоночных животных. В дальнейшем на протяжении рифея, венды и раннего кембрия наблюдается тенденция упрочения структур клеточных стенок, оболочек и чехлов водорослей, которая продолжалась при появлении известковых водорослей в самом конце венда, в начале кембрия. Эта тенденция может рассматриваться как результат коэволюции водорослей и питавшихся ими животных. Избирательное выедание приводит к появлению форм с более прочными стенками, а затрудненность пищевого субстрата для выедания способствует прогрессу животных, способных питаться более грубой пищей и так далее. Важно то, что именно результатом этого процесса вероятнее всего стало увеличение значений С-органического в осадочных породах к началу палеозоя. Между этими двумя процессами связь прямая. После смерти клетки происходит разрушение клеточной мембраны и автолиз ее содержимого, так что все органические соединения переходят в раствор, кроме тех, что заключены в оболочке. Так, среда в месте обитания обогащается органикой, которая служит пищей для других клеток. Кроме того, на ее окисление расходуется часть кислорода, растворенного в воде. Автолиз содержимого клеток происходит и при засыпании их осадком. При этом раствор органических соединений отжимается вместе с водой при обезвоживании осадка и превращении его в горную породу – диагенезий. После появления форм одновременно в бентосе и планктоне, имеющих прочные оболочки, чехлы или клеточные стенки, углерод именно в их составе захоранивается в осадках в первую очередь. Так сбалансированные экосистемы начали закономерно, а не лишь в результате катастрофических событий, терять часть производимого органического вещества, а не только некоторые минеральные продукты жизнедеятельности, как было ранее. Такую потерю необходимо было как-то скомпенсировать, вероятно, за счет совершенствования процессов синтеза органических веществ, энергетических процессов, в частности фотосинтеза, или за счет совершенствования и ускорения работы деструкторов. Раз потери стали неизбежными, как необходимая плата за защиту от выедания и или борьбу с силой тяжести и гидродинамикой, то и выигрышной для экосистем стала не столько их замкнутость, сколько биопродуктивность. Полагают, что геологическая активность Земли постепенно затухает по мере завершения процессов гравитационной дифференциации веществ в недрах. Увеличиваются размеры конвекционных ячеек в мантии, из-за чего, вероятно, возрастают размеры плит земной коры и уменьшается длина срединно-океанических рифтов и желобов, что ведет к снижению вулканической активности, а тем самым к снижению выноса на поверхность биогенов из недр планеты. Кроме того, кроме всех форм вулканической активности, биофильные элементы поступают в бассейны также с континентов в результате химического и в меньшей степени физического выветривания горных пород суши. Любопытно, что почти параллельно с процессами затухания общей геологической активности увеличивается сложность и биомасса живых систем. Это можно связать с переходом от евтрофных условий ранних этапов развития биосферы к олиготрофным, при которых имеет место значительно более сложная и многократная переработка органических веществ в пищевых цепях, веществ, создаваемых в результате фото, а также хемосинтеза. В океанах трофические цепи начали усложняться уже в течение позднего докембрия. В начале палеозоя они еще более усложнились благодаря появлению новых групп беспозвоночных, в том числе членистоногих, запустивших так называемый механизм пилетного транспорта. Членистоногие упаковывают свои экскременты в перитрофическую мембрану, и в таком виде они оседают на дно. Пилетный транспорт за счет очищения вод пелагиалии от взвешенных частиц привел к расширению фатической зоны, а удаление на дно легкоокисляемой органики высвободило кислород, необходимый животным для дыхания. В ментале же, появился новый пищевой субстрат, так как раньше органическое вещество пелагиалии просто в силу гидродинамических свойств не могло дойти до дна и осесть. Попадание органических веществ, упакованных в фекальные пилеты, на дно должно было способствовать увеличению потерь углерода и других биогенных элементов в результате захоронения в осадках. Однако параллельно с этим начала активно развиваться деятельность грунтоедов, в том числе зарывающихся в осадок, которые возвращают в биосферу часть захороненных, то есть теряемых, веществ. Появление минерального скелета у животных на рубеже Вент-Кембрии оказалось значимым для биосферы не только потому, что привело к усложнению пищевых цепей, настройке пищевых пирамид благодаря совершенствованию структур для сбора и измельчения пищи и движения, и освоению толщи осадков на дне, но также и потому, что возникли новые пористые разности осадочных пород, каркасные карбонаты, образованные скелетами рифостроителей, лучшие коллекторы для концентрации и удержания содержавшихся в осадочной толще углеводородов. Отсюда идет путь к образованию нефти и вот всей нефтяной тематики. По мере становления наземной жизни в биосфере произошли важные события. Увеличилась поверхность, на которой возможен фотосинтез. Меньшее же поглощение света в воздушной среде по сравнению с водной позволило в большей степени развиться многоярусности листвы, что привело к существенному увеличению легко выедаемой растительной биомассы. Однако огромная сила тяжести на суше и сухость среды вынудили растения омертвлять большую часть своего тела в виде древесины и коры, состоящих главным образом из целлюлозы и лигнина. Из-за этого содержание Ц органического в кайнозойских отложениях в 4-5 раз больше, чем в протерозое. Прямое использование этой органики животными невозможно было без предварительной ее деструкции грибами. Лишь с появлением травяных биомов в кайнозое все тело растения стало вновь, как у водных организмов, так сказать, полностью съедобным, что ускорило круговорот биофильных элементов и позволило экосистемам на суше иметь высокую продуктивность и сравнительно низкой биомассе. Благодаря гуменовым кислотам, образуемым наземными растениями, ускорилось химическое выветривание горных пород, что увеличило извлечение из них биофильных элементов, тогда как физическое выветривание существенно уменьшилось за счет закрепления рыхлых осадков корневыми системами наземных растений и превращения их в почву. В целом же скорость эрозии суши снизилась более чем на порядок из-за закрепления рыхлых кор выветривания, регуляции дренажа вод суши, ветеричных систем и так далее. Наземные экосистемы перехватили львиную долю сносимых с суши биогенов, а в прибрежные моря и океаны стала попадать лишь малая их часть, теряемая наземными экосистемами в виде выносимой реками растворенной в воде и взвешенной органики. Такое снижение сносов биогенов в водные бассейны рассматривается как одна из причин вымирания морской биоты на границе палеозоя и мезозоя. Все это вело к тому, что большинство микробных сообществ оказалось тесно связанным, подчиненным, как бы встроенным в экосистемы, управляемые многоклеточными эукариотами, вплоть до поселения прокариот внутри организмов, клеток и тканей эукариот. Спасибо.